Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая программа «Кардиограмма». З вами Вольга Мицкевич, и сёння у программе. На прэс-канферэнцыі з беларускімі журналістамі Александр Лукашенко зноў заявіў, што ў Беларусі палітвязняў няма. Мікалай Статкевіч для яго не палітычны канкурэнт. У Орше з пенсіянераў незаконна бралі плату за жыллё.
Я что-то слышала, но на такие вопросы по телефону якобы мы не отвечаем. Я могу так сразу что-то пояснить, надо разбираться.
Мэр Брэста заступился за мясцового каханка.
Ну, мэр пошел навстречу, как бы говорит, я не вижу тут ничего как бы плохого. После его одобрения как бы уже немножко нам полегче стало. Уже эти структуры от нас отхлынули.
Программа «Кардиограмма».
Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з загляду праваабарончых навін. Журналіст «Радыё Свабоды» Валерій Каліноўскі падчас прэс-канферэнцыі спытаўся Александра Лукашэнкі пра палітвязня Мікола Статкевіча. У адказ Александр Лукашэнка заявіў, што нашай краіне няма палітычнага артыкулу ў крымінальным кодэксе. Ён не можа выпусціць Статкевіча, бо гэта будзе несправядліва ў адносінах да іншых зняволеных. Таксама Лукашэнка заявіў, што не лічыць экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча сваім палітычным канкурэнтам.
Я тебе клянусь своими детьми, он для меня не политик. У меня есть кадры иностранных агентств, где он повел на штурм. У нас заборов нет вокруг резиденции президента, правительства, ни на Карла Маркса, ни там. Он повел на штурм людей.
Я, дарэчы, нагадаю, что Мікалай Статкевіч находится за кратами больш за 1500 дзён.
Кардыяграма.
Аўтар муцікаў пра Лукашэнку запусціў інтэрнэт-тэлебачанне. Новы праект Павла Марозава скіраваны супраць расійскай прапаганды. Дан сакавіка інтэрнэт-тыднёвік будзе працаваць у тэставым рэжыме кожны дзень. На ютуб-канале і на сайце праекта будуць выходзіць праграмы рознакаляровыя навіны з Арцёмем Троіцкім і анімацыйны мультфільм «Час хлусні», пародыя на расійскія навіны і эксперты, дзе вядомыя персоны будуць даваць каментары на актуальныя падзеі. Таксама на сайце будуць з'яўляцца тэкставыя матэрыялы. Вось што пра гэта распавёў аўтар праекту.
Пачалі думаць аб гэтым яшчэ вось у пачатку таго года, як толькі прайшла алімпіяда і пачалася, ну, можна казаць, і вайна на Ўкраіне. Зразумела стала, што проблема будет у всех однолькова. В большинстве она была нам вельми знакомая по вот той ситуации, которую мы имели в Беларуси с пропагандой наших. И зараз на это место уже в масштабе региона стала российская пропаганда.
Проект зараз будет існаваць у Эстонии. Я нагадаю, что автор проекта Павел Морозов выказывается за супрацоўніцтва з усімі медыапраектамі Беларусі. Павел Морозов, организатор мультклуба, який выпустив серию мультиков про Александра Лукашенко в 2006 году под погрозой криминальных артикулов за поклёп на керовника державы. Павел Морозов вымушенный был эмигрировать. Уже эмиграции Морозов выпустил новые мультики «Лас Бульбас» и «Агрогородок».
Кардыяграма.
Доктор Сиренко, які аддаў пабітага Некляева КДБ, стаў намеснікам Шапіра, кіраўнік управлення па ахове здароўя Мінскага аблвыканкама Віктор Сиренко 27 студзеня быў прызначаны Лукашэнкам намеснікам старшыні Мінскага аблвыканкама. Сиренко атрымаў вядомасць у ноч 19 на 20 снежня 2010 года, калі быў галоўным лекарам бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ў сталіцы. Менавіта туды прывезлі збітага нападніка кандыдату прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Спачатку дыагнез Некляева быў такім: закрытая чэрпна-мазгавая траўма лёгкай ступені, гематовы левая арбіта, удары мякіх тканак. Аднак ужо праз некалькі гадзін жонцы Некляева Віктор Сиренко асабіста выдаў даведку, якой было пазначана, што Некляева былі толькі сляды ад удару. Неўзабаве супрацоўнікі спецслужбы вынеслі Некляева з будынку, і ён апынуўся ў амерыканцы ў следчым ізалятары КДБ. Пасля гэтай гісторыі кар'ера Сиренкі рэзка пайшла ўгару. Ужо ў траўні 2011 года ён становіцца кіраўніком камітэта па ахове здароўя Мінскага выканкама. У траўні 2014 года займае пасаду кіраўніка ўправлення па ахове здароўя Мінскага аблвыканкама. Сёння, прабачце, 27 студзеня 2015 года Віктор Сіренка був призначений, нагадаю, намісником керівника Мінського облвиконкому Семена Шапіри. До речі, він знаходиться у списі неув'язних на території країн-удільниць Європейського Союзу.
Кардіограма.
Протягуємо правооборонну програму «Кардіограма». З вами Ольга Міскевич. Протягуємо огляд правооборонних новин за тиждень. Грузоперевозчики готові спалити свої машини ля дому уряду. Вони рихтують акцію протесту на 4 лютого. Вони лічать, що влади ввели систему «Білтол» без належної підрихтовки і принесли приватним грузоперевозчикам страти на десятки тисяч євро. Многі з них це погрожає банкрутством. Організатором кампанії супроць самоуправства влади став керівник Мінської транспортної фірми міжнародних перевозчиків Сергій Штода. По його словах, у 2013 році в Білорусі створили систему платних дорог, але напередодні користальників увести у курс справи просто забили. Не було ні відповідної праці з перевозчиками, ні масштабної інформаційної кампанії. У виніку каля 5 тисяч юридичних особ і предпринимальників мусили сплачувати велізарні штрафи за користання системи «Білтол». Невідповідна інструкція, каже Штода. Некоторі з компанією отримали штрафи навод у поміри 100 тисяч євро. Грузоперевозчики пропонували профільним відомствам амністувати спогнання принаймні за тестовий період. Однак чиновники, пообіцявши подумати, у виніку і з цим насустріч відмовилися. Далі у програмі у нас буде розмова з господаром Сергієм Штода.
Кардіограма.
У Могилеве перед днем соборности Украины пошкодили бюст Тараса Шевченки. Здарение это отбылось помеж 19 и 22 студеня. Вот что расповел Еврораду керовник культурно-осветницкого объединения Днепро Геннадь Гузий.
22-го мы были там и обнаружили, что вот эта надпись сбита. Ну и, в общем, она варварски сбита, потому что она хорошо была закреплена на штырях. И там работа не 5 минут, что пришел, сорвал и пошел.
Поводле слов Гузія, ён написаў заяву ў міліцыю, якую перадасць у міліцыю, а кіраўнік таксама аб'яднання Дніпро спадзяецца, што праваахоўнікі на гэтую заяву зрэагуюць, бо бюст выраблены з бронзы, яго ўвогуле зламыснікі могуць знішчыць і здаць на каляровы метал. Ён падкрэслівае, што вандалізм адбыўся ў цэнтры горада. Хочацца верыць, што гэта звычайны акт вандалізму, а не нешта страшнейшае, кажа спадар Геннадь Гузій наш у коментары Еврорады. Я нагадаю, што бюст Тараса Шевченко быў усталяваны на ўзбярэжжы Дняпра ў Магілёве з ініцыятывы гарадской дыяспары ўкраінцаў у 2005 годзе. На адкрыцці прысутнічала вялікая дэлегацыя з Украіны, кіраўніцтва Магілёўскай вобласці і горада. Каля помніка традыцыйна збіраюцца мясцовыя ўкраінцы і запайваюць знічы. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем яшчэ пра сітуацыю вакол грузоперевозчыкаў, якія цяпер мусяць сплачваць вялікія спагнанні за тое, што своечасова не былі праінфармаваны пра працу сістэмы «Белтол». Я нагадаю, што гэта сістэма платных дарог.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вами Ольга Міскевич, і ми протягуємо наші теми. Розмовляємо про платну систему дорог «Білтол». 4 лютого грузоперевозчики кажуть про те, що будуть проводити акцію протесту каля дому уряду, бо некоторим предпринимальникам, некоторим юридичним особам, а таких аж на 5 тисяч чоловік, потрібно сплачувати велізарний штраф. Некоторим з компанії налічили аж на 100 тисяч євро. А все за того, що своєчасово предпринимальники, своєчасово грузоперевозчики не були папярэджаны пра тое, што вось гэтая сістэма «Білтол» уваходзіць у сваё жыццё, як яна будзе працаваць, і грузоперевозчыкі вось так накаталі, скажам, такія штрафныя сумы. Прычым улада не ідзе насустрач, нават не хоча скасаваць той час аплаты, калі гэтая сістэма працавала ў тэставым рэжыме. Ёсць адзін з лідараў грузоперавозчыка, Сергей Штода. З ім паразмаўлялі нашы журналісты. Як ён бачыць гэту сітуацыю, як ён бачыць вырашэнне, чаго будуць патрабаваць грузоперавозчыкі, ці ўвогуле ёсць нейкія шляхі з таго, каб яны не збанкрутавалі. Але тут толькі не пытанне банкрутства, бо сапраўды гэтыя спагнанні настолькі вялікія, і тут ужо пытанне пазыкаў не на адзін год. Я перадаю слова Сергею Штодзе.
На скорых не поедем, и толпой никто не пойдет пешком. Там просто я просил собраться тех, кого коснулась эта проблема, именно руководителей организаций. Ну и водители, если кто-то там индивидуальный предприниматель. И мы просто хотим собраться и сделать видеообращение к Лукашенко. То есть ничего противозаконного, ничего такого, что там колеса жечь или стекла бить, там никто не будет. Мы хотим просто показать, что мы есть, есть эта проблема. И вообще, чтобы он понял, что в кабинетах, куда мы обращаемся 2 года, показывают почему-то пальцем вверх. И все концы сводятся к нему. Поэтому, раз мы не можем по-другому добиться, попробуем так. Проблема тянется давно, но нам обещали разобраться, и все те, с кем я разговаривал, вот даже вчера я был в Совмине и разговаривал с человеком, который принимает заявление и, в принципе, в курсе всей этой проблемы. И он сам говорит, да, я понимаю, я прекрасно ориентируюсь в этой проблеме, потому что вот слышал от того, и, в принципе, присутствует на всех заседаниях, когда вот эта проблема решалась. То есть у Калинина, когда собирались из всяких ведомств, Министерства экономики, юстиции, финансов, транспорта, и когда вопрос этот поднимался. И все были за. Вот. И все прекрасно понимают, что это абсурд. И Министерством транспорта были предложены многие проекты, как облегчить вот эту ситуацию, то есть провести амнистию по 3 месяцам, убрать 0, то есть 10-ю часть, что тоже было бы неплохо. Вот. Ну и другие варианты. Вот. Все это шло, вся работа шла. Нас уверили, что никаких проблем не будет. И, в принципе, мы вот так вот работали тихонько, вот 1.5 года, зная, что все это решится в любом случае, потому что это со стороны вот любому человеку сказать, что вот штраф там за 3 месяца человек наездил 50 тысяч евро или 80 тысяч евро, ну это бред полный. То есть для чего все это делается? Почему они ссылаются там на транспортную инспекцию, на кого-то еще? Но в оконцовке, вот когда мы тоже собирались, я им задавал вопрос, что вы видите в оконцовке, вот, всей вот этой ситуации, для чего это? Поставить, то есть разорить банкротство, поставить на колени, ввести в такую воронку, в вакуум всех перевозчиков, чтобы все всегда, всю жизнь были должны. То есть вот для чего вот это все вообще делается? То есть какая-то изначально была благородная миссия, да, вот мы сделаем, уберем наличный расчет, там, сделаем проще, там не надо будет с чеками, да, ну хорошо, но последствия, то есть одно доброе дело сделали, а 50 плохих параллельно ввели. И сейчас вот приходится разгребать, и когда приходишь, не, это не я, это совет министров. Приходишь туда, ой, это не я, это там чуть ли не да, президент. И так, ну, сейчас мы обратимся к президенту. Мы молчали все это время, потому что у нас завтра, вот подождите, мы сейчас вот написали в Министерство экономики. Ждем 2 месяца. Прислали ответ, ой, сейчас мы шлем в Министерство финансов. Там ждем 2 месяца, прислали ответ, надо доработать. Чуть-чуть там подкорректировать. Хорошо, ждем еще 2 месяца. Потом послали туда, потом вот сюда. И все вот эти согласования без конца и без толку. Просто вот сейчас я вот когда приходил, разговаривал, там сказали уже все, поставили точку, ничего не будет платить. Ну так как? А как же вы обещали? Ну и зачем? И почему не будет? Если все прекрасно понимают, что это бред, почему? Ну потому что есть постановление 340. Хорошо, я им задаю вопрос, вчера задавал вопрос. Были другие постановления, и ни одно, и ни одна сотня. И декреты, и указы, там, и приказы. Но неужели у всех вот этих нормативных документов и актов неужели все настолько отчеканено, и как теорема, она ни шагу влево, ни шагу... Я говорю, неужели не было никаких, были дополнения, да, вносили поправки. Ну а почему нельзя сейчас внести поправку? Просто к этому постановлению 340-му, просто вот внести дополнение, поправку, что вот, ну, например, хоть что-то. Ну, например, там за вот те 3 месяца, первое, никто ж не говорит, что вчера или там полгода назад нарушители там что-то там милость. Просто вот первое, когда они сами говорят, что нужно было вводить тестовый режим, а КАПШ австрийцы, уверяли, не, мы все, все будет хорошо, никаких проблем не будет, у нас опыт есть. Ну, как опыт есть, если вот в Польше сейчас вот взять, едешь, если у тебя запиликает это бортовое устройство Viatol, деньги, ну, например, закончатся деньги, но ты все равно проезжаешь под рамкой, на следующей там заправке или где ты будешь пополнять баланс, оно списывается вот это прошлое, а у нас нет. Если только минус, все, сразу 260 евро. И потом взыскивают. Вот. И едешь дальше, еще 260 евро, еще 260 евро. И так вот люди ездят, например, 3 месяца его никто не остановит, никто не предупредит, он накатает бешеные суммы. Вот. А сейчас вот терпение закончилось, и хотим хоть как-то что-то изменить.
Программа «Кардиограма».
З вами Ольга Міцкевич, мы протягиваем наши темы. В Могилеве ликвидуется одну зарегистрированную правооборонную организацию в регионе, бо знов организация позбавилась юридичного адреса. Как за свою организацию змагаются правооборонцы, доведаемся просто зараз.
Могилевский правооборонный центр знов под погрозой закрытия. Громадская организация в черговый раз отримала попередження от Головного управления юстиции облвыконкама. По воле керовника этой структуры Александра Маймусова, центр порушил законодавство и не подал в управлении юстиции документы, которые необходимы для державной регистрации измены юридичного адреса. У загаде отзначается, что правооборонная организация с 5 снежня 2014 года не размещалась по адресу, который позначен у ее статуте, бо домова аренды с ней была скасована арендодавцем. Правооборонцы мают месяц на то, как ликвидовать порушение. Директор центра Владимир Кравченко подкресливает, что чиновники уже не первый год спробуют зачинить одну официально зарегистрированную в Беларуси региональную правооборонную организацию.
Дело в том, что еще пока шел суд, они выкручивали руки и ноги, значит, тому предпринимателю, который дал нам юридический адрес. Ему прямым текстом сказали, если ты хочешь работать, МПЦ должен потерять этот адрес. Ну а потом, значит, он написал нам бумагу, что отказывает нам в аренде. Прошел месячный срок, они сразу бомбят предупреждение, чтобы потом опять дальше действовать. Договор аренды я не расторгал. Помещение, которое я получил, я и не передал. В случае расторжения досрочно договора аренды необходимо судебное решение. То есть сейчас буду через суд, через все это самое, буду с ними бороться. Управление юстиции показывает, что им наплевать на закон, на порядок, на нормы законодательства. Им самое главное, значит, закрыть организацию.
Старшиня правления центра Борис Бухель отзначает, что причина, по якой организацию хочет ликвидовать, полягает у ее правооборонной деятельности.
Власти постоянно пытаются каким-либо образом прикрыть МПЦ, потому что мы защищаем права людей, и особенно когда в избирательной кампании тоже вставляем наблюдателей. Поэтому это им не нравится. Правозащита – это вечная оппозиция, оппозиция любой власти, а нынешней власти это не нравится.
Нагадаю, что опошний раз организацию спробовали зачинить у конце минулого года, однако уже подчас судового посяджения правооборонцы нашли новый юридичный адрес, и Головное управление юстиции Могилевского облвыконкама откликало свой позов. Как показал час, ненадолго. У ближайший час правооборонцы чекают шерогу новых судовых посяджений. Служба информации Еврорадио.
Будем сошить за справы вокруг правооборонного центра в Могилеве, тем более, что шмат какие справы, которые разглядаются в этом правооборонном центре, мы осветляем в своей программе. А поколь перерываемся на музычную паузу, после якой поразмовляем про то, как пенсионеров в Ворше примушали платить за свое жилье, привели их квартиры у статус арендного жилья, насколько это было незаконно, и те могчимо допомогши пенсионерам, про это не узнавали. С вами Ольга Міцкевич, и мы протягиваем правооборонную программу «Кардиограмма». У Ворше пенсионеры живут у побудованном у 90-х годах минулого стагодия в специальном доме. И он находится у господарчим подпорядковании Аршанскому льнокомбинату. Однако этот дом незаконно местовые улады перевели у арендный. И пенсионеры что месяц вымышлены платить 70 тысяч белорусских рублей. Сдается, гроши, конечно, невеликие, а для пенсионеров они так само вельми важны. Чему так сталося, расповедем просто зараз.
У Орши с пенсионером незаконно брали плату за жилье. Жилый дом «Ветеран» по улице Перакопской у Орши был побудованы в 90-х годах минулого стагодия как специальный дом для пенсионеров. Он находится у господарчем подпорядковании Аршанскому льнокомбинату. Шматповерховик находится в маляуничем месте на березе Днепра. Побач с ним парк, как кажут местовые жихары, потрапить в этот дом у свой час было вельми непросто. У красовику минулого года дом перевели в категорию арендного жилья. Из пенсионеров стали брать арендную плату 70 тысяч рублей что месяц. Гроши, как быцем, и невеликие, а для пенсионера и это так само значная сумма. Жихары дома написали коллективное письмо у редакцию газеты «Аргументы и факты». Газета, в свою чергу, звернулась по тлумачении у Министерства жилево-коммунальной господарки. Там перевод жилого дома «Ветеран» у категорию арендного жилья признали незаконным и направили лист у Аршанский райвыконкам с потребованием вернуть домам статус специальных жилых помешканий. Пенсионеры покуль не ведают, отменили решение тени, говорит жихарка дому Мария Сазонова.
Это все пришло, передали, а что они там делают, мы ожидаем, вот будет в следующем месяце высчитывать или нет. И они что-то там химичат, но нам еще не объявили ничего, а прислали, чтобы снять у горосполкома. И в газете, газета что ж была, и тогда по телевизору передавали, что незаконно берут. А мы ожидаем, нам еще не сказали ничего.
Мы звернулися у бухгалтерию Аршанского льнокомбината, каб доведаться, ці будзе в наступным месяце адмененное рашэнне. Але там размовлять журналістам адмовіліся, гаворыць галоўны бухгалтар комбината.
Костина, я что-то слышала, но на такие вопросы по телефону як бы мы не отвечаем. Я могу так сразу что-то пояснить, вот.
Жыхары дома спадзяюцца, што рашэнне аб пераводзе дома ў арэнднае жыллё ўсё ж адменяць, але для гэтага ветэранам прыйшлося звяртацца ажно ў сталічныя СМІ. На месцы вырашыць гэтую праблему не атрымалася. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
И пришел час для наших сталых рубрик. У Берести активисты покарали завочно за расклейку пробачьте информационных плакатов. Нагадая, 16 студеня у шматлюдных местах города з'явились плакаты зниклых былого министра внутренних справ Юра Захаренки, политика Виктора Ганшара и оператора Дмитра Завадского. В тот же час, в тот же день у Берести с управцовниками АМАП был затриманный громадский активист Андрей Шаренда. Теперь активист мусит заплатить штраф амаль 3 миллиона белорусских рублёў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жыхара Брэста завочна аштрафавалі за партрэты зніклых палітыкаў. Андрусь Шарэнда атрымаў штраф у памеры амаль 3 мільёнаў рублёў. Маладога чалавека прызналі вінаватым у расклейцы інфармацыйных плакатаў. Жыхара Брэста Андруся Шарэнду арыштавалі за партрэты зніклых палітыкаў. Яго прызналі вінаватым у расклейцы інфармацыйных плакатаў. Нагадаю, што ўжо традыцыйная за апошнія месяцы акцыі салідарнасці адбылася 16 студзеня. У шматлюдных месцах Брэста з'явіліся партрэты Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Дмітрая Завадскага. У той жа дзень у Брэсце быў затрыманы грамадскі актывіст Андрусь Шарэнда. Маладога чалавека літаральна знялі з тралейбуса супрацоўнікі АМАПа. Спачатку на актывіста быў складзены пратакол за дробнае хуліганства. Ён нібыта аблаяў матаў тых самых амапаўцаў. Пасля быў складзены другі пратакол ўжо непасрэдна за расклейку плакатаў. Аднак ці з'яўляецца раскліка плакатаў у прызначаных для гэтага месца, хоць і без дазволу, забруджваннем тэрыторыі? Прававую ацэнку па абодвух пратаколах у гэтай справе спрабуем атрымаць у праваабаронцы Рамана Кісляка.
Распространение информации воспринимается как нарушение правил благоустройства. Власти используют формальные поводы для препятствования распространения информации и выражения своего мнения. Подходит формально как бы все что угодно. Но что касается мелкого хулиганства, то безусловно это фальсифицированное дело для того, чтобы его задержать и подвергнуть взысканию за его выражение мнения.
По обвинувачиванию в дробном хулиганстве Андруся Шаренду хотели осудить праз некалькі гадзін пасля затрымання, аднак яго вызвалили з залы суда. Складу правапарушэння у дзеяннях актывіста суддзя не пабачыла, а адміністрацыйны пратакол загадала вярнуць у міліцыю на дапрацоўку. Разгляд справы па другім артыкуле прайшоў 23 студзеня. Адміністрацыйная камісія Маскоўскага раёна Брэста прызнала Шаренду вінаватым. У каментары Еўрарадыё Андрусь Шарэнда кажа, што даведаўся пра гэта толькі 27 студзеня з ліста, які атрымаў па пошце.
Я был осужден на этой комиссии до 15 базовых величин штрафу. По артикулу 21.14 якобы это загруженные территории, как там и так далее. С протоколом я не походился, а я административная комиссия на это ваху не свернула, спокойно, без моей преступности, отсудила меня до этого штрафу.
Андрей Шаренда за решением комиссии не сгодный, але покуль не вырашил, ти буде его обскарживать. Молодый человек упэўнены, что наступные инстанции покинуть присуд без зменов. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
«Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
У середине студеня жыхары гости Берасці упершыню побачили у центре города павагольнага манекена, які збягаў праз вакно. Інсталяцыю усталявалі супрацоўнікі агенцтва «Бюро святаў». Іх дырэктар натхніўся падобнай скульптурай у Чэхіі. Толькі чэшскі каханак меў яшчэ нож у спіне. Але, як высветлілася, тое, што можна на Захадзе, не заўжды можна ў Беларусі. З якімі праблемамі сутыкнуўся дырэктар-наватар, даведаемся ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Незвычайная инсталляция з'явилася тыдзень тому у Брэсце на двухпавярховіку по вуліцы Дзяржынскага. Манекен для окна своего офиса усталявалі супрацоўнікі компании «Бюро святаў». Директор агенции Виктор Винокуров распавядае, что идея узнікла пасля подорожжа ў столицу Чехии. Менавіта ў Празе ён убачыў манекен, які нібыта збягае праз вакно з ножом у спине. Ад ідэі з ножом брастаўчане адмовіліся, але инсталляцией все одно зацікавіліся міліцыянты, а ў дадатак яшчэ і камунальнікі. Свой асаблівы гумарыстычны арт-аб'ект яны не ацанілі і загадалі, каб аўтары знялі з акна знакамітага героя показак, распавядае Еўрарадыё Сергей Вінакураў.
Кожны па-свойму аргументаваў. Міліцыя гаворыць, што гэта прадстаўляе опасность, можа адваліцца, сваліцца на галаву людзям. ЖЭС гаворыць, што типа без разрешэння соответствующе ўстанавілі рэкламную такую вещь. Ну, я говорю, рекламы здесь никакой нет, вы же не видите ни надписи, ничего, это просто украшение такое. Ну вот, охрана этих памятников, что ничего вообще нельзя на фасады крепить без разрешения Министерства культуры.
Будынак початку 20-го стагоддзя по улице Дзяржынскага сапраўды з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю и ахоўваецца дзяржавай. Калісьці тут размяшчалася тайная польская паліцыя, а ў савецкія часы НКВД. Але ці псуе гістарычны дом манекен, які прычэплены да сучаснага падваконня? Змаганне з палюбоўнікам зайшло настолькі далёка, што яго лёс давялося вырашаць кіраўніку брэсцкага гарвыканкама Александру Рагачуку. Урэшце палюбоўнік застаўся на сваім вакне.
Вынужден быў падысці к мэру, і мэр как-то, я очень рад, что он ну, такой более современный, наверное, человек и более подвижный, чем ну, вот эти структуры у нас, вы же знаете, как часто происходит. Однозначно запретить, а потом разбираться уже, нужно это или нет. Вот. Ну, мэр пошел навстречу, как бы говорит, я не вижу тут ничего как бы плохого. После его одобрения как бы уже немножко нам полегче стало уже. Эти структуры нас отхлынули.
Дарэчы, з'яўленне пластыкавага палюбоўніка менавіта на гэтым будынку звязанае з гарадской легендай. У даваенныя часы афіцэр польскай арміі нібыта застрэліў у гэтым доме палюбоўніка сваёй жонкі. Адбылося гэта ў той момант, калі мужчына спрабаваў цячы праз вакно. Сергей Вінакуров таксама хоча размясціць пад вокнамі дома металічную шыльду ў выглядзе сэрца. Такім чынам ён хоча ўвекавечыць памяць пра ахвяру фатальнага кахання і прыцягнуць увагу да гэтай гарадской легенды. Правда, наступным разом з'явление объекта потенциально цікавага для туристов докладно треба будет спочатку узгаднять с брестскими уладами. Светлана Одинец, специально для Еврорадио.
Это было все, что мы для вас подрихтовали на этом тыдні. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть некая правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню. info@euroradio.fm. И ваша проблема обовязково прогучить в нашем эфире и, махчима, знайдзе свои вырашэнне.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.